В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в нашей московской студии Леонид Радзиховский, политолог и публицист. И у нас на связи будет из Киева депутат Верховной Рады Украины Александр Брагинец, представитель партии «Батьковщина». Мы обсудим то, что произошло сегодня. Главное событие – это Владимир Путин предложил Совету Федерации отозвать разрешение на использование войск в Украине. Ну, кроме того, реально, кажется, началось перемирие в военных действиях в Донбассе, и прошли некие такие странные переговоры в Донецке. Вот об этом мы будем говорить. Каковы перспективы урегулирования кризиса в восточной части Украины? Телефоны 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можете задать свои вопросы. И, кроме того, у нас есть телефон для смс-сообщений плюс 7 903 700 43-28-01. Посылайте свои смски, мы будем их читать, задавайте вопросы. Ну что ж, давайте мы начнем с Леонидом разговор. Собственно, все довольно просто. Вот даже мне в Facebook Ирина прислала прямой вопрос. Считает ли Леонид Радзиховский, что сегодняшнее предложение Владимира Путина, внесенное в Совет Федерации, это стройное и логичное, внимание, продолжение гибридной войны?
Нет.
Не верит она в мир.
Да, ну, многие не верят, значит, я бы так сказал. Формально, естественно, это ничего не меняет. Войска Путин не вводил, получил разрешение, но не вводил, а теперь формально, значит, получил разрешение их не вводить никогда, вот скажем как-то так. Ну, то есть это такая чисто символическая формальная процедура, как в первом, так и во втором случае. Поэтому с точки зрения военно-технической не изменилось абсолютно ничего. Но поскольку, с моей точки зрения, военно-техническая сторона в данном случае не имеет вообще никакого значения, или там 101-е значение, а тут была психологическая, пиаровская, политическая, какая хотите, война, то этот символический жест, вот это символическое умывание рук Путина, умыл руки и отряхнул воду с пальцев, имеет, по-моему, колоссальное решающее психологическое значение. Потому что вот эти самые бойцы в Луганде, единственный стимул, который у них был, который их держал все это время, как мне кажется, это надежда на то, что, чтоб там ни было, а все равно прилетит дядя Путин в голубом звездолете, и все будет очень хорошо. Мы должны ночь простоять и день продержаться, пока Путин подойдет. И если Путин символически отряхнул прах ног своих и сказал: нет, никуда я не пойду, ничего я не введу, то для них это вышибание стула из-под них, вышибание морально-психологического стула. А для чего тогда все? Что мы тут делаем? Чем мы тут колупаемся? Мы что, всерьез надеемся на что?
На две независимые республики,
да,
Донбасс и Луганда.
Да, Донбанда и Луганда. Мы что, надеемся всерьез победить украинскую армию? Смешно.
А почему смешно? Она в плохом состоянии.
Она в плохом состоянии, но она в лучшем состоянии, чем воинство господина Стрелкова. Это раз. Второе. Мы воюем всерьез, убивают. А ради чего нас убивают? Цель какая? Каждая война должна иметь какую-то цель. Вот была гражданская война в России. Хорошо вам, Михаил, известно. У красных была цель установить свою власть, коминтерн и так далее, и так далее. У белых была цель восстановить частную собственность, у кого-то провести учредительное собрание. У крестьян, у зеленых была цель отменить чертову продразверстку. И когда Ленин продразверстку отменил, крестьяне добились своего и сразу стали относиться к своим освободителям, допустим, читайте роман «Тихий Дон» про Григория Мелехова, как просто к самым обыкновенным бандитам. Вчера это были защитники и освободители, а сегодня это просто бандиты. Как пишет Шолохов, Мелехов увидел, с какой ненавистью на него смотрит крестьянка, которая сквозь зубы пробормотала, чтобы вы все провалились. Значит, вот армия освободителей Донецка. Вчера они могли надеяться на то, что Россия придет, освободит, присоединит. Ни о каком независимом Донбассе, естественно, никто и не думал никогда.
Ну, как Крым, то есть.
Как,
да?
Крым.
А они должности получат.
Да, будет крымский вариант. А те, кто воюют за веру и верность, получат. А народ, который их действительно поддерживал, наконец-то припадет к любящей груди Путина и России. Если выясняется, что российский проект лопнул, то что осталось? Воевать за проверку геополитических теорий Дугина? За реконструкции, быть экспериментальным материалом для реконструкции господина Стрелкова? Или проверять крепость антифашистских убеждений члена РНГ Губарева? Им-то, Стрелкову, Бородаю, Губареву, это все интересно. А вот местным-то это какой интерес? Более того, я так понимаю, что если вся эта байда закончится, то есть господа Бородаи и Стрелковы отбудут по месту постоянной прописки, то ведь сепаратисты в Донбассе, они ж на Луну не улетят, они останутся на месте и будут легитимными членами местных законодательных собраний, легитимными мэрами.
Если их не посадят за террор, за всякие преступления, за бандитизм.
Трех посадят, а 30 тысяч останутся. Кто такой господин Кадыров? Вооруженный сепаратист, до 2000 года бандит и террорист.
То есть вы хотите сказать, что господа Царев, например, какой-нибудь, или там еще кто-то вот из этих, да, которые оружие в руки не брали, но морально поддерживали, они могут стать вот новой властью, так сказать, под амафором Порошенко?
Без вопросов. Я не знаю персонально Царев, Петров, Сидоров, но в принципе других писателей у меня для вас нет.
А давайте мы тогда...
Вот я просто хочу закончить.
Да, Леонид.
Других политических сил в Донецке нет. И каждая война, любая, заканчивается компромиссом и переговорами. Порошенко уже объявил, что на уступки он идет максимальные в плане расширения местных полномочий и так далее. И так далее. И естественно, что рулить в Донбассе будут те, кто там и есть. Может быть, это не персонально Царев, но вот такие. Так что им воевать-то?
Хорошо, вот у нас Александр Брегинец присоединился к нашему разговору. Здравствуйте, мы рады вас слышать. Александр Михайлович, ну вот опять же, какой сигнал дает, так сказать, обращение Владимира Путина в Совет Федерации, так сказать, то, что он собирается отозвать, это формальное, так сказать, разрешение действовать на вашей украинской территории российским войскам. Это внушает вам какой-то оптимизм?
Знаете, я скажу, приходится часто общаться с политиками, и очень интересно наблюдать, когда определенный политик, принадлежащий к определенной группе, сегодня высказывает одну точку зрения настойчиво, а потом, когда его лидер или вождь поменяет свою позицию, они тут же меняют свою позицию на прямо противоположную. И в этой истории мне интересно посмотреть не столько на то, зачем и почему это делает Путин, потому что геополитика этих процессов абсолютно понятна. А мне просто интересно, как будет реагировать большое количество политиков в России и многие люди, и граждане, которые активно поддерживали интервенцию в Донецке со стороны россиян, как они на это будут реагировать. То есть поймут ли они ход Путина, или они будут дальше говорить о том, что надо защищать Донбасс и вводить туда войска, как это происходит сейчас. Или все-таки произойдет, или они вдруг в один момент по мановению волшебной палочки резко поменяются, как вы знаете, Путин вчера делал так, он делал правильно, а теперь он делает прямо противоположное, он тоже делает правильно.
Им все объяснят, для этого существует российское телевидение, а им все объяснят, что уже победили.
Поэтому я говорю, вот это отсутствие самоуважения, которое есть в российском политикуме и в большом количестве россиян, вот это сегодня большая опасность, а не стрелки и так далее, и так далее. А по поводу того, как может поменяться ситуация в определенном регионе, ну, я, может быть, не очень хорошо знаю ситуацию в России, но вспомните, еще недавно Чечня и лидеры Чечни у вас воспринимались как враги России, а сегодня Кадыров больше русский, чем Путин и все остальные вместе взятые. Поэтому что будет в Донецке и в Луганске, я допускаю, что уже завтра там изберут местный совет, и я сегодня, кстати, вчера, вернее, подал проект постановления о перевыборах в Донецкой области. Я допускаю, что та ненависть, которая есть сегодня у граждан Донбасса к сепаратистам и к террористам, которые превратили их жизнь в пекло, придет к тому, что никто, даже приближенный к этим цветам и этим взглядам, не пройдет в местный парламент. Местные советы. Больше того, я вам скажу, когда вы сказали о том, что как бы других партий нет, в Донецке, чем те партии, которые, ну, не, вроде бы сепаратисты. Но это неправда. Сегодня в Украине есть множество общеукраинских партий, у которых есть свои подразделения в Донецке, но они не могли заниматься реальной политической жизнью на этой территории, которая была отдана фактически нескольким политикам, ну, то есть там Ефремову, остальным, то есть это была их вотчина, и любая политическая жизнь там была прекращена.
А сейчас под дулами автомата она оживится, правда?
А сейчас она оживится потому, что сегодня не будет. Во-первых, сегодня в стране нет доминирующей политической силы, а есть много разных политических сил, и невозможно навязать точку зрения одной. А во-вторых, когда сегодня вы объявите выборы и назовете те политические силы, которые представляют своих депутатов в данном регионе, каждый из жителей Луганска или Донецка, он выберет ту политическую силу, которая ему даже больше подобна.
Подождите, Александр Михайлович, можно уточнить? То есть вы считаете, что вот перемирие и мирный план Порошенко — это абсолютная реальность, и дальше никакой войны не будет, а будет мир и выборы, и будете договариваться, и все эти люди с автоматами сдадут оружие?
Я считаю, что мирный план Порошенко сделал главные вещи. Первое, он показал всему миру о том, что он, как президент, готов на компромиссы. Мне не нравятся компромиссы Порошенко, но я же не президент, я же не несу ответственность за ситуацию в стране. Это же не я выходил и клялся на Библии, на Конституции, и говорил, что я дам мир. Я бы применил более жесткие меры и к тем переговорщикам, которые вели переговоры, и к сепаратистам и так далее. Но, слава богу, я не президент. Я не несу такой ответственности перед всей страной. Но, с другой стороны, я вижу, что мой президент показал всему миру, что в этот тяжелый момент он сказал, что он будет добиваться мира, а он его добивается. Второе. Он сказал, что он будет добиваться мира. И Путин начинает тоже говорить о мире, отзывает войска, делает миролюбивые заявления. Говорят о том, что могут быть любые договоренности. Но я как гражданин Украины вижу одно. Мой президент сказал, что будет так, и через несколько часов Путин делает так, как сказал мой президент. Как я должен к этому относиться? Даже при том, что мне не нравится, что за столом переговоров сидели некоторые политики, которые мне не нравятся, я говорю, да, мой президент сделал заявление, он сказал, что это будет делать, и он это делает.
Ну что ж, спасибо. Я знаете, что хотел тогда? Я вот хотел бы все-таки теперь опять к Леониду Радзиховскому обратиться. Вот смотрите, какая реакция в этих самопровозглашенных республиках, да? Значит, в Луганской республике считают, что их никак не затрагивает вот эта вот отмена Советом Федерации разрешения на использование российской армии на территории Украины. Они тут заявили, что они не являются территорией Украины, значит, сдаваться они не собираются. Значит, теперь вот их сторонник один пишет, что, ну что ж, так сказать, решение неплохое, Путин продемонстрировал всему миру, что Россия не агрессор, значит, российские танки не войдут в Киев, а вот про новороссийские танки никто ничего не обещал. Ну и другой пишет, что, значит, все это ополчение крепнет, война, значит, уничтожит Украину. Ну и, наконец, вот свежее сообщение, пожалуйста, вам Интерфакса со ссылкой, кстати говоря, на официальную украинскую группу информирования об антитеррористической операции. Ополченцы под Славянском сбили вертолет Ми-8. Так что с перемирием там все плохо. Значит, эти ребята сдаваться-то не собираются.
Дело вот в чем. Я бы разделил, кто есть эти ребята. Понимаете, вот насколько я понимаю, сегодня главная, единственная политическая задача Порошенко — это отделить мух от котлет. Если считать, что эти ребята — это 7 миллионов жителей Донецка, Луганды, которых освобождает авангард трудящихся, Бородай, Стрелков и компания, которые бьются как львы за независимость Луганды, Луганской и Донецкой областей. Ну,
скорее за Великую Россию, а не за русский мир.
За русский мир, за независимость Луганды. Короче говоря, что 7 миллионов жителей их поддерживают, и они бьются как львы, тогда ситуация для Порошенко безнадежная. Потому что победить 7 миллионов людей — это, в общем, практически невозможно. И даже не 7 миллионов, а просто вести такую войну в Европе, к какую Россия вела в Чечне, оно просто невозможно. Ни ЕС ему этого не позволит, ни собственное общественное мнение не позволит. Я даже вывожу за скобки Россию. Просто никто не позволит. Значит, задача Порошенко, как мне кажется, состоит в одном. Объяснить, что есть отдельная группа профессиональных ландскнехтов, скажем так, профессиональных псов войны, профессиональных солдат, профессиональных героев, профессиональных освободителей, профессиональных бандитов. Назовите это как хотите. Людей, которые любят и умеют воевать. Стрелков, его окружение, примкнувшие к ним местные граждане. А есть 7 миллионов жителей Луганска и Донецка, которым эта война просто-напросто абсолютно ни для чего не нужна, повторяю, потому что цели нет. Независимая республика Луганская и независимая республика Донецкая существовать в природе не могут.
А Приднестровье существует?
Правильно. Приднестровье маленькое, там сколько?
Ну, будем считать миллион. Так.
Нет, откуда?
Ну, хорошо, поменьше. Но существует.
Существует. Значит, Приднестровье маленькое и существует, насколько я понимаю, в основном на дотации России раз, и на местном сельском хозяйстве два. 7 миллионов или 5 миллионов жителей Донецка и Луганска при довольно слабом местном сельском хозяйстве существовать не могут по многим причинам. Первое, они сразу попадают под жесточайшее европейское эмбарго, потому что их уголь и их сталь, это вам не газ и не нефть. Европа распрекрасно обойдется без этого угля и без этой стали, а у них 30% экспорта идет в Европу, значит, не пойдет. Второе, российский бюджет совершенно не горит желанием повесить себе на шею еще и этот расход. Таким образом, они могут, конечно, жить. Голодной смерти и голодомора у них не будет. Это вообще в современном мире невозможно. Но уровень жизни этих людей рухнет в разы. И никакой, ни малейшей перспективы подняться у него не будет. Спрашивается, зачем это нужно 5 миллионам жителей? Присоединения к России не будет. Одновременно тот же самый Порошенко, не знаю, выполнит или обманет, но, по крайней мере, мягко стелет. Тут вам и русский язык в качестве государственного, тут вам и все преференции местного самоуправления, тут вам и финансирование, и рабочие места. Ну, допустим, обманет наполовину, ну, хотя бы наполовину что-то сделает. Таким образом, задача его, как и в любом такого рода деле, задача политика – отделить пассивное меньшинство от буйного, пассивное большинство от буйного меньшинства, сказать, что эти люди отнюдь не ваши освободители, а воюют они исключительно за себя, потому что им нравится воевать, им нравится, что за ними бегают кинокамеры, их снимают, им, собственно говоря, больше делать нечего, а еще им нравится распотрошить пару местных Ахметовых или одного местного Ахметова.
Ну, пока они машины отбирают, конечно.
Машины отбирать. Короче говоря, это те самые махновцы, те самые зеленые, которым война мать родна. Им мать родна. А вам, мирное население, мачеха, сможет убедить их в этом Порошенко? Сможет при одном единственном условии. Если Путин и дальше, и словом, и делом, будет ему или помогать, или как минимум не мешать. И тут, как всегда, решающее слово, как во всех украинских делах, не за Порошенко, а за Путиным. Как он себя поведет, от этого будет зависеть много. Но я думаю, что по поведению Путина в последнее время, похоже, что ему эта игрушка поднадоела.
Ну что, это влияние все-таки может быть санкций, которыми ему периодически грозят, и если Европа эти санкции как-то не осмеливается в полной мере применить, то Соединенные Штаты, в общем, готовы применить, и для финансовой системы России это будет очень серьезный удар, конечно.
Это, конечно, страх Путина перед санкциями, это раз. Второе, я думаю, что он осознает, в каком тупике он находится. Потому что без конца тянуть вот это ни мира, ни войны, или как его там называют, гибридная война, комбинированная война, без конца тянуть ни мира, ни войны тоже невозможно.
Но, нельзя. С другой стороны, можно же, понимаете, этим вот все время мучить Украину и предлагать некий размен. Вот мы прекращаем эту гибридную войну, а вы признаете, что Крым все-таки не ваш. Хотя бы де-факто, просто молча.
А молча, я думаю, они это и признали. Дело в том, что я абсолютно уверен, вот на этот счет у меня нет ни малейших сомнений, что подковерные, подстоловые договоренности между Порошенко и Путиным, несомненно, существуют. Я думаю, что они существуют в не меньшей степени, чем между Путиным и донецкими сепаратистами. Синхронность действий Порошенко и Путина на это наводит, на эту мысль. Это раз. Второе, тот факт, не старался срывать выборы Порошенко. То, что после того, как выборы прошли,
риторика... А может быть, не мог?
Мог, прекрасно мог. Активировать, по крайней мере.
Но воевали в это время.
А?
Воевали в это время в Донбассе.
Не в Донбассе. Зачем в Донбассе? Активировать подрывную деятельность далеко за пределами Донбасса.
Ну, знаете, в Одессе ведь привело к трагедии весьма двусмысленной и, так сказать, не получилось, скажем так.
Ну, в Одессе не получилось.
В Днепропетровске там взял власть Коломойский, тоже не получилось.
Михаил, при желании...
В Харькове не получилось. Значит, не рассчитали все-таки силы?
Возможно. В таком случае, опять же, это же все решается чисто конъюнктурно. Не получается. Прекрасно, выдаем нужду за добродетель. Если сорвать выборы по тем или другим причинам не получается, прекрасно, мы будем договариваться с тем, кто побеждает под столом. Но главное даже не это. Вот вы правильно говорите, можно долго таскать кошку за хвост, но кроме удовольствия от того, что она пищит, скребет, мучается и так далее, чисто непосредственно эстетического удовольствия от мучения этой самой Украины. Для чего? Значит, цена вопроса – это перманентное обострение с Западом. Причем не столько экономическое, на данный момент это Путина меньше волнует, психологическое.
Морально-нравственное.
Морально-нравственное, политическое, одиночество. Великое политическое одиночество. Китай отнюдь не поддерживает. С кем ты остаешься? Один, совсем один?
Ну, Гитлером, когда называют, наверное, ему очень неприятно.
Ну уж я там не знаю, что ему приятно, неприятно. Факт тот, что ты остаешься в приятном одиночестве сам с собой. А за что? Это цена. А товар в чем заключается? Какой товар с этого имеет Путин?
Значит,
товар
внутриполитический.
Номер...
Вот этот рейтинг жуткий, да, любовь народа, и который забыл обо всем на свете, кроме Крыма, а теперь и любви к Донбассу, о котором он толком ничего не слышал, не знает и не понимает. Ну и ненависть к каким-то мистическим бендеровцам, как выражается Путин, и к западным украинцам непонятным и прочим, так сказать, чужим людям.
Вот. Здесь я бы, опять же, четко разделил. Ненависть самая натуральная. Натуральная. Есть люди с пёсьими головами, которые убивают русских детей.
В вышиванках.
А?
В вышиванках.
Да. Убивают русских детей, пьют их кровь, совершают ритуальные детоубийства. Это американские фашисты, которые орудуют по всей Украине. Это ненависть натуральна. Наши с вами коллеги, Соловьев, Пушков,
Киселев. Но это
Киселев.
Не наши коллеги, они по другой части.
Неважно. Уважаемые,
важно.
Уважаемые российские журналисты поливают из шланга бензином сколько могут.
Пропагандисты.
Это... Хорошо, пропагандисты.
Не обижаем.
Ненависть натуральна, без вопросов.
Торгуют в разнос, в розницу.
Да.
Этот каждый вечер наркотик вместе вкалывает, с Соловьевым.
Да, наркотик вкалывает Соловьев как может. Соловьев и компания. Ненависть натуральна, без вопросов.
Статья 354 УК. Знаете, да?
Знаю.
Развязывание, пропаганда развязывания агрессивной войны. Все о ней забыли. О статье.
Я знаю, они не знают. Значит, есть такое дело. Ненависть натуральна. Ощущение «зато Крым наш» натурально. А вот любви к Донбассу нет никакой. Вообще никакой.
Но сейчас люди побегут. Их будет жалко. Их будут показывать по этому же ящику.
Никакого
люди.
Интереса к Донбассу в России нет. Более того, есть очень четкое настроение у огромного большинства населения России, что вы там как хотите, фашисты с пёсьими головами, ради бога, но воевать за Донбасс мы не будем, потому что не будем никогда. Значит, задача Путина, пиаровская задача, только одна в этой ситуации. Вылезти из всего этого добра, сохранив лицо. Это как вот человек в цирке, который на голове держит стакан полной воды, он должен его подбросить, поймать, воду не расплескать. Вот для этого и есть те же самые Соловьёвы, Пушковы и прочие, 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 которые объяснят, если Россия прекратит реально поддержку сепаратистов, то они объяснят, что Россия одержала колоссальную победу над Западом и над Украиной, потому что, во-первых, зато Крым наш, во-вторых, мы сохранили мир на Украине. Американцы мечтали о мировой войне, а мы планы Обамы сорвали. И Путин поставил Обаму на колени. И Путин опять выиграл и навязал свою волю и Обаме, и Европе.
А Порошенко выполняет наш план федерализации Украины, только под другим названием.
А Порошенко фактически
наш
делает
человек.
То, что... Ну, он не наш человек, отнюдь. Но он делает то, что нужно нам. Потому что командует всегда Путин своей волей, своим умом.
И это все объяснят вот эти славные люди.
Это все объяснят. Народ, естественно, в это поверит. Потому что во что еще верить? Вот и все. Пиар-войну проиграть нельзя. По крайней мере, находясь внутри России, пиар-войну проиграть в принципе нельзя, потому что ее некому проигрывать. Но есть еще один момент, на котором я хотел бы обратить ваше внимание, совсем короткий. Дело в том, что в ходе этой пиар-войны у Путина появились неожиданные союзники. Господа Дугины и прочие. Вот эти союзники, я думаю, в какой-то момент стали его сильно тяготить. Потому что союз с ними... А если еще у них будет своя республика Луганда, это для Путина крайне опасный вариант внутриполитически.
Ну, мы об этом поговорим с Леонидом Радзиховским чуть позже. Александр Брагинец опять у нас на связи из Киева. Александр Михайлович, ну, вот есть такой один из аналитиков, Игорь Эйдман. Он написал, что перед Путиным есть сейчас такой выбор. Либо путь Милошевича, продолжение курса на создание таких анклавов на юго-востоке Украины по типу сербской краины или режима Караджича в свое время, и затягивание вот этого конфликта, чтобы мучить вашу страну. Или вот этот путь, о котором мы говорили сейчас с Леонидом, то есть Путин прекратит помогать сепаратистам, Украина ликвидирует очаги конфликта сама потихонечку, ну и вы как-то договоритесь. А он объяснит народу, что великая победа все равно одержана. Какой вариант вам кажется более реальным?
Мне кажется, наиболее вариант простой и понятный. На сегодняшний день... около 90-95% по разным вопросам населения в Донецке и в Луганске категорически выступают против боевых действий. Уже есть случаи, когда люди просто нападают на сепаратистов и разоружают их подразделения. Думаю, чем больше Путин и сепаратисты будут агитации за войну, прямо или не прямо, тем меньше будет у них шансов. А глобальная идея состоит в том, что нужно провести выборы, в том числе местные советы, получить адекватные, соответствующие реальному соотношению сил и интересов в регионе местные советы. И эти местные советы вместе с центральной властью будут решать социально-экономические проблемы, которые есть в регионе. То, что Янукович свой любимый регион довел до состояния, когда он жил хуже всех. При этом самые большие инвестиции из государственного бюджета направлялись именно в этот регион. Это боль теперь всей страны. И я думаю, что при новом порядке вещей все это можно будет сделать спокойно, уверенно и без никакого кровопролития.
Скажите, ну вот вы говорили о, так сказать, террористах, вот об этих людях, которые тут ведут войну. Действительно, есть российские граждане, которые там воюют. Есть, кстати говоря, и украинские граждане тоже с оружием. А насколько, вот если будет начинаться политическое урегулирование, и какая-то часть населения действительно от них отойдет, насколько есть возможность у украинских вооруженных сил все-таки перекрыть границу и уже с этими разрозненными отрядами, так сказать, как-то справиться?
Я думаю, что у украинских вооруженных сил достаточно сил, а теперь уже и опыта для того, чтобы решить все эти проблемы. Да, в самом деле, Янукович с подачи Путина делал все возможное для того, чтобы наша армия выполняла декоративную функцию. На сегодняшний день в Украине есть большое количество подразделений, которые прошли опробование боем. Сегодня это совершенно другая армия, и в ней совершенно другие по духу и по настроениям люди. На сегодняшний день армия становится все более боеспособной. Конечно, Россия принимает участие в большем количестве внутренних войн, и, конечно, опыта у ваших солдат значительно больше, но то, что этого опыта и того количества бойцов, которые есть сегодня на территории Донбасса, их явно недостаточно для того, чтобы реально противостоять организованной и, кроме того, признанной всем миром армии, которая есть у Украины. Поэтому у сепаратистов никакого шанса нету. Более того, после тех заявлений, которые прозвучали официально теперь со стороны России, каждый пропуск боевой техники со стороны России на территории Украины будет восприниматься всем миром специфически и иначе, чем это было раньше. Если раньше Россия фактически юридически давала возможность Путину вводить любые войска под любым видом на территории Украины, то, надеюсь, завтрашнего дня этого не будет. И поэтому Путин будет преступником каждый для своей собственной страны, если он будет делать такие вещи.
Ну, правда, с Грузией ему не мешало, ему и Медведеву не мешало воевать отсутствие разрешения Совета Федерации, так что, мне кажется, вы...
Это же на совести страны, это же на вашей совести, как граждан, когда ваши... Президенты нарушают ваше собственное законодательство.
Ну, у вас тоже есть граждане, которые нарушают ваше законодательство. Вот товарищи из Донецка, например, говорят, мы сформировали, вот я цитирую, собственные вооруженные силы в состоянии за себя постоять. Нам требуется российская помощь не столько военного, сколько технологического и посреднического характера. Россия нас не оставит, заявил господин Пургин. Я не знаю,
кто... сформировали свои вооруженные силы из граждан России, из вооруженных, из... боевой техники России.
Ну вот конечно, господин Франкетти, который был там, журналист, действительно, который, так сказать, был там во время военных действий, он все-таки говорит, что значительная часть тех, кто воюет, это граждане Украины. Вам, наверное, не стоило бы переоценивать, значит, по крайней мере, по живой силе количество тех, кто приходит туда повоевать со стороны России.
Танки и установки «Град» – это тоже личные установки граждан Украины, правда?
Да нет, конечно.
Они достали из левого кармана, потому что они стояли у них на кухне.
Ну, есть данные, что из Крыма привезли.
Но вся боевая техника, которая там присутствует, это вся русская боевая техника.
Скажите, пожалуйста, вот сейчас есть, это к вопросу об информационной войне, о которой мы тоже говорили с Леонидом Радзиховским. Сейчас Верховная Рада собирается рассмотреть вопрос о временной приостановке аккредитации при органах власти российских телеканалов, практически всех. Как вы считаете, будет принято такое решение?
Я думаю, что это будет принято только в случае, если будет введено военное положение и только в том случае, если будут прямые официально подтвержденные, ну как бы официально признанное существование войны между Украиной и Россией. Сегодня политики пытаются уклониться от того, чтобы признавать такую войну. Они используют всяческие эвфемизмы, пытаясь спрятать за крученными словами вещи, которые реально происходят. И поэтому я думаю, что такой закон вряд ли будет принят пока что.
Скажите, а насколько серьезно недовольство все-таки теми переговорами, которые идут? Я процитирую вашего коллегу по Верховной Раде, господина Лешко. Вот он говорит, что мы действуем по сценарию Путина, легализовали убийцы террористов, вместо того, чтобы посадить их или пристрелить. Переговоры будут бесконечны, в результате будет замороженный конфликт, который мы будем выдавать за победу, а на самом деле это поражение. Вот насколько сильны такие радикальные силы у вас?
Ну, я вам скажу, что, во-первых, что будет и как это все будет происходить, это зависит не от того, что скажет Ляшкова или я, а от того, что будет происходить на самом деле. Конечно, такой сценарий вполне возможен, я допускаю это, вот, потому что Путин – это опытный аферист с большой президентской карьерой, а Порошенко – это молодой президент, который, наверное, не такой опытный в таких разных играх. Поэтому ясно, что сегодня Порошенко достаточно сложно. Но я очень надеюсь, что даже исходя из огромного опыта Путина проводить аферы на мировом пространстве в течение многих лет, как-то Украина с этим справится. И несмотря на то, что есть недовольство того, что там был кум Путина среди переговорщиков, было несколько человек предъявлены в розыске, и есть ордера на их арест, несмотря на это... Я очень надеюсь, что все-таки переговоры закончатся успешно для Украины. И раз для Украины, значит, для Донбасса.
Скажите, а Медведчук кого представляет на переговорах?
Конечно же, сепаратистов. Кого он еще может представлять?
А не Путина?
Медведчук представлял Путина и сепаратистов. Это очевидно для всех, потому что он всегда... Он точно не представлял Украину и не представлял никого-либо другого.
А Леонид Кучма представляет украинские официальные власти?
А Леонид Кучма представлял желание Украины говорить о мире. Был ли у него мандат и статус официального представителя кого-то, я сказать не могу.
Ну и последний вопрос, я знаю, что вы торопитесь на заседание. А есть ли какой-то прогресс в ситуации с заложниками, которых вот люди, называвшиеся там НКВД, СМЕРШ, там в Донецке, в Луганске держат в заключении, там порядка, по-моему, 200 человек, там подвергают пыткам и так далее?
Так. Ну, я говорю, больше к Путину, чем ко мне вопрос. Поэтому вам легче обратиться напрямую к тем, кто этим регулирует.
Ну, кого-то обменять это удалось за последнее время?
Я вообще не сторонник того, чтобы кого-нибудь на кого-нибудь меняли. Я считаю, что людей, которые захватывают заложников, надо уничтожать. Собственно говоря, Путин тоже так думает. Поэтому в этом смысле мы с Путиным думаем одинаково.
То есть вы готовы действовать, как Путин в Чечне?
Я не готов действовать, как Путин в Чечне, потому что Путин в Чечне воевал против людей, которые хотели независимость своей нации, своего народа. У нас таких людей, которые хотят независимость своей нации и своего народа, с оружием против Украины нету. Поэтому это совершенно разные истории. Вот. Мы говорим о праве нации на самоопределение, и у Чечни такое право, безусловно, есть, как и у других народов, а право, скажем так, группы людей на какое-то самоопределение пока что еще никем не признано, если вы внимательно следите за законодательными нормами.
Спасибо. Александр Михайлович Брегинец, депутат Верховной Рады от партии «Батьковщина», был в эфире «Радио Свобода». Ну, я возвращаюсь к разговору с Леонидом Радзиховским. Леонид, ну вот вы слышали позицию, так скажем, центристского политика из Украины. Да? Вот как вам его подход? Это реалистичный подход?
Ну, да, в общем, реалистичный. Немножко он, естественно, выдает желаемое за действительное.
Типа про выборы, когда он говорит, да? Что про выборы. Там выборы, и все да, будет хорошо.
Про выборы, что там не выберут сепаратистов, естественно, выберут.
Но не все.
Ну, не все. Про то, что он говорит, что большинство населения не поддерживает сепаратистов.
Но после того, как грабить стали, наверное, не поддерживает.
Михаил, я думаю, что ситуация тут запутанная. Значит, большинство населения Донецка не поддерживает, я думаю, конкретных Стрелковых, Бородаев и прочих, и уж тем более не поддерживает СМЕРШ и НКВД. Но большинство населения Донецка тем более не поддерживает, а попросту говоря, ненавидит киевскую власть, Западную Украину, верит в фашистов с пёсьими головами и так далее.
Но не все.
Ну, я думаю,
что посмотрите, вот если вы посмотрите схему, там типа линии фронта есть, да, все-таки где-то север Луганской области и часть Донецкой области, они не находятся под контролем вот этих групп, и, собственно, они их и не поддержали. То есть там, где, ну, другое население, скажем, больше украинцев или больше людей, верящих в Украину или не любящих, я не знаю, какого-нибудь олигарха или, наоборот, какой-нибудь там крупный бизнесмен вооружил какую-то каких-то своих людей и выгнал этих сепаратистов, оказалось, что, в общем, не обе области являются вот этой ЛНР и ДНР.
Я думаю, что там на самом деле, если одну секунду отбросить вопли и демагоги, вообще никакой проблемы просто нет. Если бы ушли вооруженные освободители, или вооруженные бандиты, или вооруженные герои, назовите их как угодно. И если бы ушла украинская армия, каратели, или опять же освободители, или кто угодно, и провели под контролем полиции, уж какая у них там есть, нормальные выборы, то не было бы никакой проблемы.
Но вот это то, о чем говорил Брегинец.
Совершенно верно, только результат, наверное, был бы не тот, о котором говорит он. Большинство в этих самых советах все равно принадлежало бы, по-видимому, тем самым сепаратистам, только мирным сепаратистам, которые бы не стали требовать продолжения банкета с автоматами в руках, а стали бы требовать одной из двух вещей. Или расширение полномочий, получение денег и так далее. Или, если уж абсолютно уж замуж не втерпешь, требовать выделения Донецка и Луганска из состава Украины, если таково действительно желание подавляющего большинства населения, мирными средствами. Прецеденты такие есть. Это противоречит украинским законам, это правда. Но мы прекрасно помним, как в Советском Союзе в 90-м году три республики Прибалтики просто вышли на улицу, все население, без единого выстрела, тихо, мирно. И Советский Союз не имел моральных сил этому делу противостоять.
Ну, мы это помним, но эти республики, как мы помним, были оккупированы в 40-м году.
Это совершенно не важно.
Это важно.
Важно одно, Михаил. Если 5 миллионов человек, ну, допустим, не 5 миллионов, а 4 миллиона 800 тысяч, не хотят жить в составе Республики Украина, неважно, чего они при этом хотят, хотят ли они жить отдельной Лугандой, хотят ли они вообще там не жить, голодать, это их дело. Вот они не хотят жить в составе Республики Украина. Если они этого реально не хотят, И если местные политики способны их на это организовать, они мирно выйдут на улицу, и никакой ЕС не позволит никогда ни одному президенту Украины применить против них силу.
Но точно... нет этих миллионов?
Я думаю, что этих миллионов нет. Я думаю, что есть совершенно локальные решаемые проблемы, которые имеют два аспекта. Первый – взаимная неприязнь Востока и Запада Украины, в особенности Донбасса и Запада Украины. Это абсолютно нормальная ситуация для огромного количества стран. Как известно, в Соединенных Штатах Америки после войны Севера и Юга прошло 150 лет, и тем не менее очень многие коренные южане до сих пор очень плохо относятся к коренным северянам. Известно, что жители Чеченской Республики не испытывали до самого последнего времени никаких восторгов в отношении России и прекраснейшим образом живут в одном государстве. Вообще, взаимная любовь и полное согласие совершенно не обязательно для того, чтобы жить в одной стране.
Леонид, вот интересная информация.
Я просто хочу закончить. Да. Это первый аспект. Значит, настроение жителей Донбасса. Они могут быть против киевской власти, но, тем не менее, все вопросы по языку, по налогам, по самоуправлению распрекрасно решаемы. Это аспект номер один. И гораздо более важный аспект номер два – это позиция России. Если Россия будет по-прежнему систематически поливать это бензином и рассказывать людям, что их детей убивают, то люди будут верить, что их детей убивают. Вот так люди устроены. Они больше верят телевизору, если он систематически говорит, чем тому, что они видят. Но я не думаю, что годами такая пропаганда катастрофического положения русских, геноцида, хунты, фашистов и так далее, что такая пропаганда выгодна самому Путину. И не думаю это по двум причинам. Причина первая. Если ты годами рассказываешь, что на Украине убивают русских, и ничего при этом не делаешь, то ты ставишь себя внутри своей страны, внутри России, в крайне глупое положение. Потому что 140 миллионов слушателей трелей Соловьева, как бы они ни были зомбированы, в какой-то момент скажут, что же происходит. На Украине убивают русских. Геноцид, фашисты, хунта, американские агенты, педерасты, что крайне важная тема при обороне Донбасса. И вот мы с фашистами, педерастами и американцами ручкаемся, дружим. Что это значит?
А это значит, что Южный поток важнее, и переговоры в Вене важнее.
Значит,
так же точно, как было с русскими в Туркмении, да? Когда они лишились паспортов в обмен на сделки по газу.
Ничего подобного, потому что про русских в Туркмении наше телевидение по странной случайности вообще молчало и рот не открывало.
Вот и про Украину будет молчать.
Вот, значит, минуточка. Так я же говорю, если телевидение будет не молчать, а с утра до вечера в нынешнем темпе рассказывать, что на Украине едят русских детей и запивают их русской нефтью, то, естественно, что 140 миллионов людей будут очень удивлены. И рейтинг Путина от этого будет только падать.
Вот смотрите,
зачем ему это нужно?
Леонид, важное сообщение из города Вены. С одной стороны, Путин заявляет, что он рад начавшимся в понедельник контактами между киевскими властями и ополченцами. С другой, он опечален возобновлением боев под Славянском. Но, видимо, это история про сбитый украинский вертолет. Между прочим, 9 человек погибло. Да? Сбит ополченцами возле горы Карачун. Значит, не все эти отряды, судя по всему, подчиняются напрямую Москве. Да?
Нет, Михаил, вы абсолютно не правы.
Не
вполне
все.
Возможно, что Путин озабочен тем, что украинский вертолет смел летать над мирными поселенцами,
да.
А мирные поселенцы...
В городе Славянске.
В городе Славянске. А мирные поселенцы были вынуждены из рогатки бросить камень, камень попал в летчика.
И 9 человек погибло.
И 9 человек погибло. Плохо.
Вот. Дальше. Теперь, что говорит Путин? Требовать от ополченцев сложить оружие, когда правый сектор не разоружился, бессмысленно. Значит, позиция старая. И еще одна позиция. Он требует продления перемирия в Украине. 7 дней мало и так далее. Вот, пожалуйста, то есть это новые ультиматумы фактически украинскому руководству.
Я думаю, что Путин должен, по логике вещей, для того, чтобы соблюсти образ человека, который никогда не отступает, что-то требовать, добиваться, не отступать и так далее, и так далее. Но мне кажется, я исхожу, понимаете, у меня инструментарий для разбора полетов очень маленький. Я лично Путина не знаю, чай с ним не гоняю. Я исхожу из того, что Путин человек, эмоциональный, очень любящий свою харизму, очень любящий свой рейтинг, свой образ несгибаемого пацана и так далее, очень обиженный на Украину при этом, что его рейтинг попортили, но в целом человек рациональный. Как рациональный человек, он не может не понимать, что вся эта украинская байда для него лично, для Путина ВВ, лишена всякого смысла.
Но он боролся с революцией в России, а не с революцией в Украине, в конце концов, правильно?
Отлично, но революции в России нет, даже потенциально, говорить не о чем. Он ее обнулил.
А когда эти бородаи вернутся с боевым опытом?
Поэтому у Путина, значит,
еще есть риск, правда?
Да, я повторяю, у Путина есть несколько проблем. Проблема первая – потерять рейтинг несгибаемого пацана и человека, который никогда не отступает и никогда не проигрывает. Эту проблему успешно купирует российское телевидение. Риск второй – испортить до такой степени отношения с Западом, что ему, лично Путину, будет жить на этом свете крайне дискомфортно.
Хуже, чем Лукашенко.
Хуже, чем Лукашенко. При продолжении постоянного разжигания на Украине Запад до такой степени возненавидит и Украину, и Порошенко, и Путина, и всю эту ситуацию, что просто спокойно говорить о Путине они не смогут. Да, Украину они будут ненавидеть, поскольку от нее все хлопоты, проблемы, заботы. Но Путину от этого не легче. Его будут ненавидеть точно так же.
А главное, будут диверсифицировать источники закупки газа.
Ну, это не так-то просто. Это легко сказать, трудно сделать.
Год за годом. Вот Китай тоже свою игру ведет.
Михаил, я не думаю, что экономические проблемы для Путина являются главными и уж точно не единственными.
Ну, скорее, внутриполитические важнее.
Я думаю, что политические, психологические и так далее для него важнее. Значит, первое. Риск потерять имидж. На это есть телевидение. Второе. Риск окончательно осатанить Запад и стать для Запада каким-то перманентным хулиганом, который постоянно что-то мутит воду непонятно где. Абсолютно ему не нужно. А союзников на этом он не приобретет. Кстати, страны СНГ, легко представить себе, с каким ужасом наблюдают за тем, что творит Россия на Украине. Каждая страна...
Но по Лукашенко видно.
Каждая страна примеривает это на себя. То есть это окончательно добить призрак СНГ. И проблема номер три, о которой вы совершенно справедливо сказали. Значит, в России есть путинское большинство. Оно аморфное, конформистское, всегда со всем согласное. Вот представители этого большинства – это Соловьев, Киселев, Мамонтов, люди,
Жириновский,
которые...
Зюганов, Жириновский, Зюганов, Миронов и другие клоуны помельче.
Да, люди, которые готовы говорить все, что сегодня они услышали из Кремля. Это путинское большинство. Но есть активное, идеологически заряженное и ведущее совершенно свою игру меньшинство, которое сегодня являются условными сторонниками Путина. Это Дугины, это их боевые отряды, потому что стрелковые компании в гораздо большей степени связаны с Дугиным и ориентируются на Дугина, там, я не знаю, еще каких-то его сторонников, условного Проханова, нежели на Путина. Если у этих людей будет своя область под названием Луганда, своя Вандея, своя Чечня, раз.
Имени Квачкова.
Имени Квачкова. И своя идеологическая база в Москве, и они замкнутся друг на друга над головой Путина, то он получает совсем другую оппозицию. Не унылых ботанов с Болотной площади,
обижайте,
которые выходят и грызут ногти неизвестно зачем. Не демшизу, а совсем других людей. Людей, которые привыкли убивать, которые не боятся умирать. Но самое страшное, людей, у которых есть та идея, против которой он не смеет выступить. Легко выступать.
Идея Великой России, неделимой.
Легко
в границах 1917 года.
Легко выступать против идеи, демократии, прав человека и так далее. Легко объяснить, что это ЦРУ, американцы, пидоры и шпионы. И народ поверит. Как выступить против людей, которые говорят, Россия для русских, русское пространство, единое и неделимое. Наконец, пора воевать с Западом.
Никаких хватит, украинцев, а единый народ.
Хватит унижаться перед западными пидорами. Что им может возразить Путин? Сказать, что вы сумасшедшие? Извините, этот номер не пляшет. Поэтому вот...
Сказать, что вы экстремисты, придется.
Нельзя.
Почему?
Потому что тогда на кого он будет опираться?
Но это тоже телевидение может объяснить.
Может, но это уже такая сверхнагрузка на Соловьева, что, боюсь, гонораров не хватит.
Ну, найдутся новые бойцы идеологического фронта.
Возможно.
Всегда можно вывести засадный отряд, вот Леонид, выпустят вас туда же, и вы объясните все неплохо.
Я не объясню.
Сил
я
не хватит?
Нет, я уже ничего не объясню. Я хочу сказать, что это раскол по самой середке путинского большинства.
Хорошо, потеряют 25% из 75. 50%, судя по социологии, абсолютно управляемо телевидением. 50% вполне достаточно.
Для чего?
Для того, чтобы управлять Россией.
Нет.
Этого было достаточно несколько лет, вспомните.
Несколько лет этого было достаточно, пока он лез в гору. А катиться с горы, терять вот эти самые 25% при плохом экономическом положении. И главное, ради чего этим рисковать? Ради того, чтобы удовлетворить свою месть в отношении Украины? Понимаете, в чем дело? Поливая бензином Луганду, Путин поливает бензином костерчик маленький, тухленький, у себя под дачей. Вот в чем проблема. Поэтому для него, если он рациональный человек, я еще раз повторяю.
Если он в иррациональность вышел?
Ну, в иррациональность.
Если он заразился идеями Дугина?
Тогда, уважаемый Михаил, мне комментировать нечего. Тогда вам нужны другие специалисты. Я по образованию психолог.
Путь Гитлера. Начало прямой крупномасштабной интервенции и войны.
Но Гитлер не начинал с того, что отзывал войска. Это раз. И не говорил, что он отзовет.
Он их притормозил, между прочим, перед вступлением в Польшу, вы помните?
Нет, отдельно не
были
будем,
детали.
Не
были
будем
детали.
Разбирать историю Второй мировой войны. Я считаю, что вообще сравнение Путина с Гитлером абсолютно абсурдно.
Сравнивайте с Милошевичем.
Историю Милошевича не знаю, знаю одно. Если Путин человек рациональный, ему эту игру надо прекращать. Если он человек иррациональный, комментировать его поведение я просто не берусь, потому что для этого нужен психиатр. Я психолог. Я считаю, что Путин человек рациональный, хотя и, естественно, с мощными своими комплексами и эмоциями.
Да, вот еще, пожалуй, один вопрос интересный об оппозиции, о либеральной, которую вы тут обозвали всякими словами, но тем не менее. Не получится ли так, что сегодняшние пораженцы, как это было и в России в 2017 году, и в Германии, например, и в где-нибудь в Австрии и так далее, социал-демократы, например, левые, да, вдруг окажутся выигравшими от вот этой всей истории, да. Умонастроение изменится, и тех самых, кто предрекал катастрофу в связи с войной с Украиной, с этими Лугандами, с захватом Крыма и так далее, которых сейчас проклинают, потом будут носить на руках и говорить: как вы были правы, не надо было ввязываться в эту дурную историю.
Зависит исключительно от Путина. Если телевидение повернется к ним лицом и позовет немереное количество Немцовых и Шендеровичей, то повернется. Если телевидение к ним не повернется, то не повернется. Зависит на 100% от того, куда прикажут повернуть телевидение.
Ну вот у нас Виктор долго нас слушал. Если можно, короткий вопрос в финал. Пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот такой, вот среди основных тезисов, так сказать, доводов Путина, первый был это вот, что русских, ну, насчет Крыма, первых, что русских угнетают, надо спасать русских братьев, а второй довод был, что если не мы, то НАТО. НАТО будет, войдет в Севастополь, будет там стоять, да? Что касается вот первого вопроса, там, например, Порошенко на эту тему
коротко,
время, так сказать, объявил. Что, например, мог бы сказать Порошенко насчет второго вопроса? Причем, по-моему, вот это достаточно сильный аргумент для многих русских.
Спасибо. Понятно. То есть угроза НАТО, вот этот жупел, да? Что мы можем о нем сказать?
Да, есть подозрение, что 6-й флот движется в сторону Донбасса, действительно. Если оттуда уйдет Стрелков, то туда приплывет 6-й флот. Особенно опасен авианосец «Нимец». Вот «Нимец» движется конкретно на Луганск. Это давно известно. Так что здесь проблема серьезная.
Да, вот Путин уже объяснил, что отмена моего постановления на право применения вооруженных сил на Украине не означает, что мы не будем обращать внимание на то, что там происходит. Ну что, как психолог скажете? Сливает?
Как психолог скажу, и как, извините за выражение, политолог скажу, что с моей точки зрения осторожно сливает, без резких движений. Сливает ополченцев, которые ополченцы, кстати сказать, в последнее время просто открыто матом ругают Путина. Ну, сначала вся их ненависть направлялась почему-то на Суркова, и выяснилось, что это именно Сурков погубил Луганду. Но за последнее время уже перестали использовать этот псевдоним и кроют Путина совершенно открыто. Насколько я знаю, я сам не читал, но читал комментарии. Тот же Дугин написал, что если Путин предал Луганду, то он предал Россию. Может быть, господин Дугин такого не писал, я не хочу, значит, утверждать, но я это читал. Если они так пишут, то легко понять, что они при этом думают.
Ну что ж, будем ждать их на Болотной площади, скорее всего, если кто вернется живым, с Леонидом Радзиховским, который был гостем программы «Лицом к событию», а вел эту передачу сегодня на Радио Свобода. Михаил Соколов, всего вам доброго, до свидания.